Галоўнае хрысціянскае свята Вялікдзень прыйшло і ў месцы пазбаўлення волі. У праваслаўных храмах турымных установаў Беларусі, якія сёння маюцца бадай паўсюль, адбылася святочная імша. Тыдзень таму ў некаторых калоніях ды турмах святочную службу для зняволеных адслужылі і каталіцкія святары. Тэма сённяшняй праграмы Алены Струвы – «Людзі за кратамі і іх вера».
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. Тэма нашай сённяшняй праграмы «Людзі за кратамі і іх вера». Ува што вераць зняволеныя, сярод якіх немала жорсткіх злачынцаў, гаворачы сёння такія звыклыя словы «Христос воскрос», «Сапраўды воскрос». «За кратами усё, як на воле», – сказаў неяк у інтерв'ю «Свабодзе» былы палітвязень, вернік-пратэстант Зміцер Дашкевіч. Толькі адзінкі, лічыць ён, асэнсоўваюць шлях, праз які прайшоў Христос, выконваюць строгі пост, молюцца, спаведуюцца. Для бальшыніш Вялікдзень зводзіцца да фарбаваных яек ды кулічоў. Ці патрэбныя такім людзям храмы ў турмах? На тэрыторыі калоніі ў глыбокім, дзе некалі сядзеў зміцер, колькі гадоў таму былі створаны ажно дзве царквы – праваслаўная і каталіцкая. З іх дзейнасцю адміністрацыя папраўчай установы звязвае вялікія надзеі.
Вера, храм – это пути исцеления души, это пути изменения людей, изменения человека. И, в общем-то, может быть, сделав храм, храм в тюрьме, это может быть, мы указываем очередной путь изменить себя, приобщить вере, начать новую жизнь. Сегодня, как видите, это православная церковь. Есть у нас католический костел, то же самое здесь, в местах решения свободы в нашем колонии. То же самое, как и православный, сюда приходит священник костела регулярно, проводит молебны, ну и встречи с осужденными. Отстроено примерно в то же самое время, ну, последних, может быть, года два уже, несколько позже они пришли к нам сюда. Но, тем не менее, у них тоже есть своя аудитория. И, в общем-то, примерно это священник, католики и православные, примерно 50, ну, на 50, скажем так.
Як сведчыць колішні языкі, вера за калючкай вельмі разнастайная.
Шмат хто верыць у цуды, надае значэнне розным снам, знакам ды прыкметам. Вера ў забабоны, ў розныя тагасветныя сілы, куды больш моцныя, чым вера ў Бога. Усё гэта сядзіць у чалавеку вельмі глыбока, кажа колішні палітвязень, ветэран унутраных справаў Сергій Парсюкевіч, які сядзеў за кратамі ў Жодзіне, Шклове і колішні менскай калоніі на Кальварыйскай.
Суеверие в зоне – это очень глубоко все. Однозначно суеверное. В подавляющем большинстве. Смысл в чем? Что человек по жизни такое животное, которое действует по обстановке. И когда человек попадает в какие-то экстремальные ситуации, а зона – это однозначно экстремальная ситуация, когда особо не на что надеяться, остается надеяться только на Бога. В принципе, достаточно открыто. Я вот сталкивался с тем, что люди изучают психологию, там, эзотерику изучают. Понимаете, зона – это все-таки концентрация сильных, в основной массе отрицательных человеческих эмоций. И в любой ситуации это где-то как-то должно отражаться, искать выход. Поэтому люди могут начинать что-то такое изучать. Плюс к этому больше свободного времени, которое надо чем-то занять. Если интеллект позволяет, там же тоже разное. Есть люди, которые два слова связать не могут и писать не умеют. А есть люди умнейшие, скажем так.
У вязніцах можна пачуць байкі старых зэкаў пра анамальныя з'явы, якія здараюцца асабліва ў шмат векавых турэмных пабудовах, тых, дзе пралілося немала крыві. Да гэтых гісторыек можна ставіцца па-рознаму, але што абсалютна не прынята, дык гэта смяяцца з іх. Были осуджены Ігор, який у свой час отбывал покарання у самой старой белорусской везнице, Городенской крытой турме, не выключая, что штосьці у гэтым ёсць. У Городенским острогу, каже ён, два будинки, старые и новые. Новый с камерами на 4 месяца называется еще американкой от правнання с сучасными заходними туремными побудовами. Старый будинок, у яким сядел Ігор, кличут бастионом. Калі абстрагаваться от того, у якую установе ты опынулся, то чуванне, что трапил у давніну, делится Ігор. По-перше, вельми прыгожая архитектура. Там камеры, где раней были келли. На прогулку дворок идешь про туремную вежу по крутой лесвице. По-другое, здараются тут и мистичные выпадки. Во всяким разе, ты, кто не верил у Бога, те іншие высшие силы, принамсі, на некий час починали сумневаться, те суправды их нема. У 2004-м, десь недзе перед неким христианским святом, представники православной церкви разносили по камерах паперовые иконки, узгадывая Ігор. Одну вязни примусовали скотчем до дверей, здається, моцно. А потом неяк глядели телевизор, показывали прямой репортаж с Беслану под час штурму школы, говорит Ігор.
БТР и солдаты, и взрыв школы происходит, тишина, мы всей камерой смотрим телевизор, и как раз в этот момент отрывается вот эта вот иконка бумажная и медленно на пол слетает. А потом уже спустя какое-то время диктор объявляет, ну, получается, в это время как раз там сколько, 200 или 400 душ детей уничтожили этим взрывом. Потом уже надежнее, в 3 раза ее прикрепили, начали серьезнее относиться.
Анатолю под 40, за кратами ён ледзь не паўжыцця. Яго стаўленне да Бога, як ён лічыць, на яго спіне і грудзях. 2 наколкі, якімі ён асабліва ганарыцца.
Здесь на груди Божья Матер, тоже почитаемая всеми, и православными, и католиками. Но здесь она идет католическая. Немножечко у меня меняется там икона именно православная, здесь католическая. На спине у меня набит Николай Угодник, который покровительствует сиротам, путешественникам и всем, ну, как говорится, бродягам. Славянский народ его очень почитает во всех церквях. Поэтому эта икона, я первую очередь, первая моя наколка была именно святого Николая Угодника. Он меня спас именно, может быть, это именно татуировка меня спасла. Потому что я при смерти лежал в коме. И вот я тогда не был верующим, но, может быть, благодаря этой иконе я и выжил.
Про свой вельми непростый шлях до Бога Анатолий рассказывая.
Дело в том, что я с 9 месяцев вырос без родителей в детдоме-интернате всю жизнь. И получилось так, что я всю жизнь на государственном обеспечении. И так получилось, что по выходу со школы-интерната я сразу же попал в тюрьму. Ну, потому что мне хотелось жить, а жить хотелось так, как все. Потому что когда мы шли в интернате, как бы нас водили в баню, или там куда-нибудь в город выводили, но нас все пальцем показывали, вон интернатовские пошли, детдомовские, смотрите на них. Ну, брала такая злость, что даже не знал, что делать. Приходилось, в душе аж кипело все. И уже ты, первая краш тогда и произошла из-за этого, что хотелось какие-нибудь вещи. Нас же тогда при Советском Союзе одевали всех одинаково. Вот как здесь осужденных в одинаковый костюм идет, так там нас одевали то же самое, в интернате в одинаковые костюмы, только там вельветовые, штруксовые, но все одного цвета, носки, трусы, все одинаково, на 300 человек. И вот нас так и прозвали или интернатовские, или инкубаторские. И было стыдно, краснели, ходили в город, все. Пришлось на рынок пойти и украсть первый раз костюм. Понравился костюм спортивный, пришлось украсть. Потом потянуло, вроде кормили нормально при Союзе, хорошо. И все равно казалось, даже чужая булка в чужом доме, когда залазишь, кажется, что она вкуснее намного в 100 раз. Первый срок прошел, как говорится, на ура. Можно сказать, не чувствовал почву под ногами, ШИЗО, изоляторы ПКТ. Освободился ровно по звонку. Потом первый раз на строгий режим попал. Вроде так еще, опять же, немножко это юмор, романтика было. Еще второй раз, уже третий раз, четвертый, уже на четвертый раз я уже понял, что что-то не то. Вот здесь крестился, я, например, грани не ставлю. Кто там блатной, не блатной, романтик, не... это все и уходит в небытие. Когда у тебя есть имя в обществе, тогда ты будешь человеком. А то, что здесь там, мы себе одеем ореол там, какой-то славы, для чего? Это на 2-3 года освобождаясь кто? Кто на пивнухе, кто наркоман, кто есть кто?
Наш наступный суразмоўца – католический святар Андрей Крот. Разом со святарами іншых конфессий он регулярно наведывая Городенскую турму номер 1 –
от греко-католической церкви. Что для этого было потребно? Особистое жадание плюс рекомендация ксенза, який шмат годов наведывая вязню, отказывая Андрей Крот, а так само папера от церковного кераунитства, якое он был официально призначены капелляном турмы. Для самого святара гэта не важна, хрышчаныя ці не хрышчаныя вязні, з якімі ён сустракаецца і размаўляе. Ён моліцца за ўсіх, папросту не хрышчаных узгадывае ў сваіх прыватных малітвах, хрышчаных у царкоўных. Канешне, што тычыцца не хрышчаных, то ён стараецца неяк падштурхнуць іх да хросту, падрыхтаваць і пахрысціць. Агульнае ўражанне ад лістоў, якія ён атрымлівае за кратаў, складанае.
Я листовался с несколькими криминальными вязнями. И, на жаль, ну, хочу сказать, что основная тема их листования – это было что-то попросить. Конечно, это все робилось в такой прикрытой форме. Шмат говорилось там про некие духовные речи. Але час от часу з'являлися такие некие просьбы про то, что дошлите тое, дошлите сёе. И я старался подтримливать это листование на певных этапах. Коли я чувал соправды, что меня не хочет выкористать. Але, конечно, у турмах есть такая специфика листования, что, например, листы пишет не той человек, який подписывается, что есть певные специалисты по писанию листов, якие пишут у певным стиле таким. Значит, если это пишут святару, то треба шмат там написать про Бога, про душу, про раскаяние.
У эфира «Свобода» у турмах протяг программы «Не в забаве».
Новую книгу Сергея Навумчика представляе аўтар.
95-й – это год, калі былі зменены нацыянальны герб і сцяг і вернуты савецкія сімвалы. У парламенце збіты удзельнікі галадоўкі дэпутата апазіцыі БНФ. Год, калі адбыўся страйк на метрапалітэне, у новы парламент не быў прапушчаны ніводзін сябра Беларускага народнага фронту, быў звольнены рэдактар народнай газеты Іосіф Сярэдзіч, інтэрніраваны лідар рабочага руху Сергей Антончык і першы прэзідэнт канчаткова развярнуў краіну ў бок усходу. Год, пра які Васіль Быкаў сказаў, што краінай кіруе прэзідэнцкая хунта.
95-й. Новая книга Сергея Навумчика на сайте свобода.орг и по середах по эфиры. Так само на сайте свободы книги 91-й и 94-й. Свобода.орг. Свобода у турмах. Як выжить за кратами? Ведучая циклю Алена Струве.
У эфира «Свобода у турмах» протягиваем программу. Люди за кратами и их вера. Во что верить зняволенные, сярод яких немало жорстких злочинцев, говорящие сегодня такие звыклые слова «Христос воскрос», «Саправды воскрос». Наш суразмовца – католицкий святар Андрей Крот.
Разом со святарами інших конфессий ён регулярно наведывает Городзенскую турму номер 1 от греко-католической церкви. Для самого святара это не важно, хрышчаные или не хрышчаные вязни, с якими ён сустракается и размовляя, рассказывает святар моему городзенскому коллегу Сергею Остраўцову.
Отец Андрей Крот сутыкнулся с тем, что некоторые вязни пишут одразу великой колькости людей на воле або многим святарам.
Например, я листовался с одним вязнем, потом доведался, что инший святар с ним листуется, потом инший святар с ним листуется так само, да и еще кто-то с ним листуется. И, конечно, было не совсем приемно такое отчувание, что выкористовывают себе для неких таких меркантильных метов, хотя, с другого боку, как бы это не значит, что ну, я не готов допомогши этим вязням, просто хотелось бы больше щирости в этих листах.
Першими починають писати менавіта в'язні, говорить айтец Андрей Крот. У першиню ён отказав на ліст, який прийшов від незнайомого в'язня на адрес греко-католіцької парафії. Незабаві почав писати і інший зневолений.
Я йому принес некі речі передати, і там офіційно, коли передаються ці речі, то указується адрес. Ось. І він мені так само писав, ну і ніяким таким вот чином випадково просто цей адрес мій доходив до ніяких там в'язнів. Поки що у мене не було такого опыту, що він виходив і ніяким чином до мене звертався. вось. Хотя я думаю, что ну для них это не вельми важно. Потом, коли они выйдут, звертаться до святара, принамсі, может быть, там тым сэнсе, у яким мне бы хотелось, каб про некую конкретную допомогу и некую духовную подтримку. Хучэй, может быть, там дайте нам грошей, потому что нам нема за что до дому доехать, нема за что харчаваться.
На самой справе им даются гроши на дорогу до дому, зазначая айтец Андрей Крот.
Хотя, с другого боку, я, конечно, думаю про то, что ну неким чином треба рыхтоваться до того, что люди гэтыя будут звертаться и неким чином допомогчы им, но на самой справе серьезно вырашить их лёс. Хотя, с другого боку, я ведаю, что, например, на вату турме есть некий спис мест, куда они могут после вызволения уладковаться на працу. Хотя гэта там, не ведаю, не 5 миллионов яны будут зараблять и жить будут не у Менску на проспекте Незалежности, а у некой вёсцы у Калгасе. Тем не меньше, гэта, конечно, вариант для их там не уладковаться у житті, але, с другого боку, яны такого варианта часто не хочуть. Им треба нечто такое працавать як найменьше, зараблять як найбольш и жить як найвеселей. Знову же, у них такая есть психология, что яны покрыўджаны. Их покрыўджали тем, что яны потрапили в турму, и калі яны выходят, им все повинны там за то, что яны вот там в турме сядели, их усе треба там как кормили, не ведаю, поили, любили, шкадавали.
Гэта быў айцец Андрэй Крот. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Была асуджаная гомельскай жаночай калоніі нумар 4. Марына мяркуе, што царква ў турме патрэбная для тых, хто верыць.
Церковь, она нужна, но тому, кто верит по-настоящему, либо кто пришел с этой верой, либо кто уверовал позже, да, им не нужна эта показуха. То есть человек может помолиться, обратиться к Богу, просто стоя в своем кубрике тихонько со своим там иконкой, и, допустим, чтобы приходил там батюшка с ним пообщаться, да, хотя это тоже довольно-таки опасно, потому что батюшки как-то в основном сотрудничают с администрацией. Есть такой момент. А когда это идет просто показуха, когда кричат там без памяти, как они верят в Бога, стоят и молятся рядом, не кричите, потому что вот сейчас у них идет молитва, а потом же через секунду поворачиваются, обкладывают всевозможными матами тебя за то, что ты там как бы громко что-то сказал или еще что-то, да, и потом опять же она разворачивается в эту же секунду и продолжает молитву. Молятся, потом иконку переворачивают, проклянут, обратно иконку подняли, и ну и как бы дальше молятся.
Марина узгадывает, что православная церква у четверцы начала дейничать как раз под час яе зняволення.
Ну вот когда церковь открыли православную у нас на территории зоны, то да, проводилась там Пасха, и так вот праздники православные, приходил батюшка, как бы, который при зоне, да, при этой церкви батюшка был закрепленный, и приходил с воли еще батюшка, тоже проводили там довольно красивые такие служения, все, ну, сейчас женщин приходят в церковь просто для того, что они с разных отрядов хотят увидеть какую-то подружку, родственницу, еще кого-то, чтобы встретиться в церкви. И то есть там самого служения его практически не слышно, потому что там идет гул, причитание, обнимание, какие-то рассказы, либо там вот две половинки встретились, они там где-то в углу стараются зажаться в церкви. Такие служения не очень хочется посещать. А почему-то, допустим, протестантские какие-то, да, христианские, там вот просто направления не пускают на территорию зоны. Вот это вот, ну, как бы тоже не совсем понятно, почему идет ущемление вот в религии какое-то.
Говорила была осужденная гомельской колонии Марина. Ти потребная вера у неволи, как пишет в своей книжце «Тюрма и здоровье», был и вязень сумления доктор медицины Юрий Бондажевский. Экстремальный стан обовязывает человека шукать выйсти.
А зараз урывок с книги Бондажевского. Два с нечем года тому, незадолго до своей смерти, адмыслово для слухачев свободы у турмах, начитал наш талиновитый коллега Юрась Бушляков.
Седзячы ў няволі, я пераканаўся, што вера ўзнікае або ўзмацняецца, як правіла, у экстрэмальных умовах. Зразумела, гэтая вера не пазбаўляе чалавека выбару, не падмяняе сабой ягонай дзейнасці, не пазбаўляе чалавека неабходнасці змагацца за існаванне. Вера толькі палягчае душэўныя пакуты, дае сілу для гэтай барацьбы. Дзякуючы веры, чалавек канцэнтруе сваю энергію і гэтым уплывае на свой лёс, на стан свайго духу і цела. Найвышэйшы пачатак праяўляецца ўва ўсім, што нас акружае, і калі мы хоць трохі пачынаем гэта разумець, то нашая дзейнасць пачынае набываць нейкі сэнс. Сам я вернік, які лічыць, што свет пазнавальны і што гэта робіць нашае жыццё цудоўным і асэнсаваным. Менавіта таму вера разам з працаю даследчыка, якой я неспынна займаўся, сталі для мяне ў турме вялікай крыніцаю энергіі. Адзначу, што ўлада, якая кідае ў вязніцы людзей, выкарыстоўвае самыя розныя метады для таго, каб зняволеныя адвыклі думаць, у тым ліку і рэлігію. Замест таго, каб дапамагчы чалавеку супраціўляцца сітуацыі, царкоўнікі, якія маюць прадстаўніцтва ў месцах пазбаўлення волі, прапаведуюць пакорлівасць уладзе, услаўляюць яе, а яшчэ больш яе кіраўніка. Пэўная праца ў гэтым пляне праводзілася і са мною. Аднак я адмовіўся ад такога роду духоўных паслуг. Заганяць чалавека ў царкву, прымушаць рабіць яго тое, чаго ён не хоча, немагчыма. Я пахрысціўся ў праваслаўнай царкве ў Гомелі ў 42 гады. Гэта адбылося зімою 99 году, за некалькі месяцаў да арышту. Я не магу дакладна патлумачыць, чаму гэта зрабіў. Спецыяльна над гэтым я не думаў. Фармальна гэта не было наўпрост звязана з маёй прафесійнай дзейнасцю. Ніякіх грунтоўных падставаў для гэтага не было, хіба што адзін факт, на першы погляд, непрыкметны. Але я прыйшоў у царкву і прыняў хрост. Пасля я зразумеў, як гэта было важна для мяне. Яшчэ 16-гадовым юнаком я быў апантаны ідэяй інтэлектуальнага і фізычнага самаўдасканалення. Я вельмі шмат чытаў, аналізаваў. Гэта была пераважна навуковая літаратура па медыцыне і біялогіі, вельмі часта замежная ў расійскіх перакладах. І мой мозг стаў інтэнсіўна працаваць над праблемай, якую я палічыў найважнейшай у жыцці людзей. Анкалагічныя захворванні, іх прычыны ды механізмы ўзнікнення. Гэтыя пытанні хвалявалі мяне дзень і ноч. За адносна кароткі час я адчуў, што пачынаю разумець некаторыя механізмы на клеткавым узроўні. Гэта не былі стандартныя, вядомыя ў навуцы палажэнні. Цэлы шэраг аспектаў гэтай глябальнай праблемы біялогіі і медыцыны з'явіўся ў мяне ў галаве ў выглядзе аксіём, раней нікім не апісаных.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрый з Бушлякоў.
Аднойчы я ўбачыў усе элементы міжклеткавага ўзаемадзеяння на аснове бялковых малекул на кафляных клетках у кухні нашай кватэры ў горадні. Я хутка запісваў гэтыя звесткі, адчуваючы, што тэкст мне дыктуе нехта з гары. Матэрыялу было шмат, і я баяўся прапусціць важныя палажэнні. У галаве паўстала ўся тэорыя міжклеткавай рэгуляцыі і дыферэнцыявання. Асобныя аспекты гэтай тэорыі я дапрацоўваў пасля, у тым ліку і ў вязніцы. Філасофія майго жыцця – турэмны дзённік. На працягу многіх гадоў я спрабаваў адаптаваць гэтую тэорыю ў навуковай супольнасці. Першыя публікацыі па праблеме сустрэлі немала варожых нападак з боку некампетэнтных у гэтым пытанні навуковых дзеячоў. Але з кожным годам я назіраю, як паасобныя элементы гэтай тэорыі пацвярджаюць навукоўцы з найбуйнейшых лабараторыяў свету і цешуся з гэтага. Цяпер, праз 4 дзесяцігоддзі, лічу, што гэтым Бог узнагародзіў мяне за старанне спазнаць навакольны свет, жаданне дапамагчы людзям, якія паміраюць ад злаякасных пухлін. Усё, пра што мне даводзіцца праходзіць у жыцці – выпрабаванне. Тэст на вернасць служэнню навуцы. У мяне няма сумненняў і ваганняў у абраным шляху. Я ані не шкадую пра тое, што мне давялося перажыць. Экстрэмальны стан абавязвае чалавека шукаць выйсця, і дзеля гэтага трэба вызначыць сваё стаўленне да навакольнага свету, назначыць канкрэтныя мэты жыцця і спосабы іх дасягнення. Гэта вельмі цяжкая праца. Апошнім часам ад сваякоў вязняў даводзіцца чуць пытанні на кшталт, ці абавязкова трэба прайсці шлях да веры, каб выжыць за кратамі. Маўляў, блізкі чалавек сядзіць, мае шмат хваробаў, дэпрэсіяў, а да веры не звяртаецца. Мне цяжка даваць парады на гэтую тэму. Кожны ідзе сваёй дарогаю. Я маю свой досвед выжывання, але кожны сам вырашае, што яму рабіць.
Гучаў архіўны запіс. Урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытаў Юрас Пушляков. Гэта была «Свабода». У торумах сустрэнемся праз тыдзень.
Аўтар і вядучая праграма